Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Здравствуйте, это Радио Спутник. И представляю вам Татьяна Кухарева. Сейчас работает в студии Радио Спутник. И у нас программа «Уроки демократии». Здравствуй, Татьяна.
Добрый день.
Первый вопрос, который может возникнуть в таком случае. Ну, ладно, там, уроки надо хорошо выучить, я представляю. А вот домашка будет?
Домашка, ну, вообще, это хорошая идея. Я думаю, что надо уже начать задавать, в принципе. Мы уже тут не первую неделю разбираемся с нашими демократическими друзьями из-за океана.
Сегодня будет домашнее задание от Татьяны Кухаревой в программе «Уроки демократии». Сейчас позвольте начать с того, что 12 раз полиция арестовала американца Фрэнка Джеймса. Знаем мы теперь Фрэнка Джеймса. Начиная с 92 года. 12 раз. Следователи говорят, что это тот самый человек, который устроил стрельбу в метро Нью-Йорка во вторник. Огромное число арестов не помешало американцу в 2001 году купить пистолет Glock, который обнаружен был на месте преступления. На станции метро 36-я стрит в Бруклине. Почему США по-прежнему свободно продают оружие, мне вот до конца не очень понятно.
Ну, самое интересное, что даже это как бы, то есть вот один конкретный этот вот человек, он немножко не до такой степени как бы показывает масштабы бедствия, да, потому что если смотреть на сухие цифры, значит, по разным данным, соответственно, ну, это больше 20 тысяч человек в год умирают от огнестрела. Да, часть из них, понятное дело, это суициды, но это меньшая часть вот этой вот совершенно дикой цифры. Абсолютный краеугольный камень американской политики, потому что две партии, одна за, другая против. И при этом у нас, соответственно, в Штатах право ношения оружия на данный момент зафиксировано в Конституции. То есть это право не просто носить, а защищать, грубо говоря, себя, свой дом. Да, то есть если это волшебные вот эти вот правила, по которым, если ты вдруг случайно зашел не в тот дом, то можно оттуда не выйти, даже если ты полицейский. То есть вплоть до того, что если, грубо говоря, это даже в... Очень часто, на самом деле, всплывало во всяких разных сериалах, когда там что-то происходит, там, не знаю, пожарники ломятся в дом, да, пытаются что-то, и вдруг вот там, я не знаю, ребенок, например, пугается, а, в общем-то, ну, достаточно такая частая ситуация, да, когда дети так или иначе знают, где этот огнестрел лежит, пугается, стреляет в пожарника, и как бы на самом деле ребенок, ну, по сути дела, в общем, как бы там сложная ситуация. И тем не менее, значит, на этой неделе у нас Джо Байден сделал, наконец-то, некий такой очень слабый, но шаг в сторону какого-то там решения некоторых проблем, связанных с огнестрельным оружием в Штатах. Он пытается, собственно говоря, пока что его цель — это разобраться с так называемыми, ну, по-английски это дословно называется оружие привидения, грубо говоря, да, то есть это тот огнестрел, который собирается дома.
Оружие привидения.
Ну, то есть это, ну, в смысле, само по себе, да, то есть это вот, там, не знаю, револьвер, да, пистолет, привидение. То есть ghost guns. Это когда ты собрал дома, и на нем нет серийного номера. Ну, то есть его сложно, как понятное дело, отследить. Слышишь, как машину, грубо говоря, из запчастей собрал.
Ага, ага.
Вот. И ездишь. Но ты ее можешь как бы зарегистрировать вроде бы как, да? Вот,
а тут, если, ну, если это тебе нужно.
Если тебе нужно, да. А тут, понятное дело, ну, в общем, понятно, что если человек собирает, грубо говоря, на кухне револьвер, то ему, наверное, не стоит, не хочется ему, наверное, регистрировать, да? Иначе он бы пошел и купил. В принципе, проблем нет. В большинстве штатов просто, ну, прям совсем никаких.
К нашей беседе я предлагаю подключить доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Григорий Олегович.
Добрый день.
Григорий Олегович, вот, ну, наверное, это самый такой, самый очевидный вопрос, в принципе, да, то есть вот мы все время говорим, наверное, мы меньше говорим об этом в Москве, потому что, ну, все-таки, естественно, далеко, да, однако и для меня, как для человека, который в основном занимается американскими новостями, это все две разных совершенно реальности, да, ну, вот я, например, постоянно об этом говорю с коллегами, так или иначе. Но самый очевидный вопрос такого, грубо говоря, обывателя, а что же, собственно говоря, вот мешает? Да? То есть вот демократы у власти, какие-то, хотя бы какие-то подвижки сделать в плане какого-то контроля, да, то есть речь не идет о запрете на ношение оружия, понятно, что запрет полный — это большая проблема, да, то есть это законодательно сложно, просто чисто юридически сложно это все будет провести, потому что, ну, в общем, как бы есть некий закон, да, есть конституция, есть права, есть как бы целая огромная партия, которая очень за эти права. Контроль. Вот в чем проблема контроля?
Ну, как вы правильно сказали, как бы цинично это ни звучало, но цена выборы, то есть голоса избирателей и большая группа американцев, существенная группа американцев, которыми исчисляют для себя, в качестве которых политики исчисляют для себя голоса избирателей, не позволит поддержка этих избирателей, боязнь утратить поддержку этих избирателей не позволит как отдельным представителям штатов, так и федеральным властям пойти на резкие меры по ужесточению контроля над разным видом вооружения, которое находится сейчас в обороте, и в торговом обороте, и на руках у населения Соединенных Штатов. Ну, вы же правильно говорите, что есть те граждане, которые поддерживают сам феномен владения оружием, есть те, кто поддерживает феномен владения, но не продажи, а есть те, кто поддерживает феномен свободной продажи без каких-либо ограничений. И на самом деле от штата к штату существенно варьируются нормы.
Ну, точно так же, как и в этих штатах, да, обычно, то есть это как бы есть демократические, грубо говоря, штаты, да, там обычно все немножечко не то чтобы пожестче, да, но как бы немножечко больше контролируется. Но я, собственно говоря, немножко не об этом, да, есть все-таки некие правила, по которым человек, согласно которым человек, понятно, что они тоже варьируются от штата к штату, да, в каких-то это все сложнее, в каких-то совсем просто. Есть правила, по которым человек либо может, либо не может покупать оружие. При этом мы постоянно видим истории, когда человек владеет оружием, ну вот как то, о чем мы сегодня говорили, да, человек, которого арестовывали очень много раз, и он при этом все равно купил оружие. Вот в чем главная проблема контроля таких ситуаций?
Ну вот смотрите, есть аспект, который связан хотя бы с продажей оружия. Первичный рынок оружия регулируется, а вот вторичный рынок оружия в 44 штатах Соединенных Штатов вообще никак не регулируется. То есть те нормы, которые существуют при вторичной продаже, ну то есть человек купил в магазине, потом решил по каким-то причинам обновить свой парк оружия или просто продать его. И вот эта вторичная продажа, она фактически никак не регулируется. То есть, на самом деле, даже то, что вы сейчас говорите, человек купил оружие в таком-то году. Сейчас надо будет разбираться, ну, я имею в виду правоохранительным органам, как именно, где он его купил. И похоже, что, мы же не знаем деталей, но похоже, что он купил, не нарушая никакие правила. И вполне вероятно, что он купил в этом формате вторичной продажи оружия.
Григорий Олегович, в связи с этим, вы говорите, непонятно, где он купил, есть такая информация, в связи с этим у меня к вам вопрос. Значит, арестовывали-то его в Нью-Йорке и в Нью-Джерси все эти 12 раз. Ну, то есть, это как в Москве и Московской области, вот так для слушателей, да, мы объясним. А оружие он поехал покупать в штат Огайо, да, то есть вообще на другом конце страны. То есть, может быть, в этом некоторая проблема. Ну, в Огайо, может быть, легче купить оружие, чем в Нью-Йорке, где тебя арестовывали. Вот в чем
Мы сейчас развенчиваем самую главную иллюзию того, что, ну, особенно вот для тех, кто слушает нас из Москвы, да, что вот это у нас тут, значит, глобальная цифровизация, да, там госуслуги, не госуслуги, да, ты просто нажал две кнопочки, заказал любую справку из госорганов. А в Штатах, вот, например, в Огайо...
Поехал
не
туда,
совсем
и все.
Так.
Ну, да. Подумаешь, тебя арестовывали в Нью-Йорке. Да где там тот Нью-Йорк?
Ну вот смотрите, сам момент продажи и покупки оружия, он тоже осуществляется в каждом штате по-разному. В большинстве штатов требуется проверка федеральных баз данных человека, который покупает оружие. В некоторых штатах требуется проверка по базам данных конкретного штата. А в некоторых штатах требуется проверка только по базам данных конкретного штата. Так вот, если человек в одном штате, ну, условно говоря, наследил в своем прошлом правовом, то в другом штате у него такого следа может не быть. И в этом случае он вполне может приобрести оружие. Причем разное оружие снова зависит от штата. Это может быть длинноствольное, краткоствольное оружие, это может быть полуавтоматическое оружие, даже полуавтоматическое оружие, если оно было произведено до 1986 года. То есть нюансов, которые связаны с регулированием, большое множество. И реформа, ну, предположим, вы говорите, вот Байден сейчас мог бы предпринять, обладая поддержкой Конгресса, шаги по регулированию рынка оружия.
Так ему даже не будет, просто мог бы, я настаиваю на том, что ему сейчас, вот это последний шанс, когда он может это предпринять, то, что сейчас вот после ноября большой вопрос, останется ли у него эта поддержка. То есть если он сейчас до ноября ничего не решает, да, то это, мало того, это будет тем, что ему будут вменять в вину до конца его биологической жизни в качестве президента США, да, то, что он ничего не сделал по поводу законов, по поводу, в принципе, оружия и связанных с смертей, связанных с огнестрелом, потому что, как мы помним, количество растет, да, в основном связано с пандемией, понятное дело, да, там немножко люди посходили с ума, и при этом у них есть огнестрел. Тяжелая ситуация.
А вот мне кажется, что Байден может вполне и не пойти на такие шаги. Но точно так же мы можем говорить про Барака Обаму, при котором на самом деле проблема обострялась многократно, когда такие массовые расстрелы, ну, так называемый масс-шутинг, происходили в Соединенных Штатах, и Барак Обама был перед выбором предпринимать такие радикальные действия или не предпринимать. И причем он даже начинал некую реформу, которая касалась учета боеприпасов, ну, то есть патронов. Но на самом деле его реформа не увенчалась успехом. Эта реформа при Обаме, надо сказать, что уперлась в борьбу штатов, то есть которые противодействовали вмешательству в свои полномочия. И в 2010 году Верховный суд Соединенных Штатов вынес постановление о том, что контроль на уровне штатов не может быть жестче, чем контроль, установленный федеральными властями. То есть это дело не только и инициатива не только исполнительной ветви власти, даже если Байден сейчас предпримет такие шаги. Далее включится в этот процесс и судебная ветвь власти, и штаты будут оспаривать, в любом случае будут оспаривать, при всем этом разнообразии норм, которые существуют в отношении регулирования легкого вооружения, да, которое продается, штаты будут оспаривать. Для Байдена, я вот боюсь, что уже 2 года, которые есть сейчас, у него остались в первом сроке, это недостаточный срок для того, чтобы провести такую реформу. Потому что она потребует его действий администрации, а потом еще и защиты этих действий в судах. Это происходит постоянно в Соединенных Штатах.
Я с вами полностью согласна. Mm-hmm. Я даже больше хочу сказать, что то, о чем очень мало говорили, но тем не менее это факт, то, что именно насилие, спродиктованное расовыми различиями, расовой, ну, некой ненавистью, наверное, даже так говорить, оно выросло при Обаме именно, да, то есть все так радовались, что у нас чернокожий президент, и тем не менее именно то, что называется racially incited violence, да, то есть убийство, там, избиение, любое насилие именно продиктованное как бы расовыми разногласиями, выросло, причем выросло очень сильно при нем, да, не при Трампе, который, как мы знаем, расист и вообще нехороший человек, да, с точки зрения демократической партии, а именно при Обаме. Но На самом деле, сейчас редкий случай, когда я готова честно совершенно похвалить, ну, если не самого Байдена, то его команду, потому что вот тот шаг, который он сделал, да, он маленький, но он очень грамотный, потому что понятно, что решить вопрос именно о ношении оружия, это просто невозможно. Да?
Конечно,
помимо
конечно.
Того, что есть как бы штаты, да, есть, понятно, что есть там штат с какой-то своей историей, есть Техас, там, в общем, если у тебя нет оружия, то ты, в общем, мне кажется, не техасец. Вместе с паспортом выдают тем, кто получает паспорт. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот если и бороться с чем-то, да, то это очень грамотный шаг. Вот эти вот самые ghost guns, то есть тот огнестрел, который собирается, там, я не знаю, в гараже, на кухне, ну, кому как нравится. Это хороший шаг, да, потому что понятно, что мы не замахиваемся на вот святое, да, на право того, чтобы носить оружие. Но, ребят, покупайте его честно. То есть это, в общем...
Ну, это правильный посыл. Действительно, есть вторая поправка, которая дарует это право, это не привилегия, а право гражданам Соединенных Штатов владеть этим оружием. Но эти инициативы, они требуют времени. Это, я имею в виду времени в политическом цикле. Президенту такие инициативы федеральному органу власти нужно предпринимать... Вероятно, в первый, ну или максимум во второй год нахождения в Белом доме, потому как, ну, я не то чтобы я сомневаюсь в том, что Байден может это реализовать. Кстати, вот расклад в Конгрессе далеко не гарантирует президенту успех сейчас его каких-то инициатив, особенно на таком зыбком поле, как контроль за оружием. Несмотря на то, что действительно посыл звучит очень позитивно. Но я не уверен, что доля этого Ghost Guns, представленного на вот этом рынке в Соединенных Штатах, она настолько существенна, что она может повлечь за собой какие-то изменения.
Ну, Татьяна сказала,
американцев владеет
сделаем хоть что-то. Да, 65 миллионов. Да. 65 миллионов.
Ну, больше даже. Я думаю, что больше 65 миллионов владеет оружием США.
Григорий
Олегович, это каждый четвертый.
Сейчас ненадолго прервемся. Вы вот, коллеги, знаете, такие серьезные темы обсуждаете. У меня есть несерьезный вопрос сразу после небольшой паузы.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Скажу, что телефон прямого эфира работает у нас 495, код Москвы, 951-05-66. 951-05-66. Можно задавать свои вопросы, комментировать наш эфир. Григорий Ярыгин ответит на ваш вопрос, или Татьяна Кухарева. А пока мой несерьезный. Вот вы знатоки того, что происходит в Америке и как это работает. И Татьяна говорила, приводила в пример даже американские сериалы. Так вот, если посмотреть американское кино, там полицейские гонят человека, гонятся за ним, потом бац, заканчивается территория штата. Они говорят, ну все, дальше все, это территория другого штата, мы поехали домой там или, не знаю, на обед. Вот это правда или все это голливудское вранье, которому не нужно верить?
Слушайте, ну на самом деле это вот смешно, смех смехом, а на самом деле это не просто правда, это не только в Штатах, это и вот гораздо ближе к нам, в Европе, правда. Ну то есть вот я думаю, что все помнят, там 15-й год, вот эту череду терактов во Франции, там прям каждый человек, вот из всех, кого прям в кого не ткни, каждый раз ты получаешь, ну, за ним наблюдали власти, причем он уже такой, есть такое понятие, фиче, значит, ну, то есть он был помечен как бы террорист, по сути дела, потенциальный, да, и за ним наблюдали, но наблюдали в конкретном вот городе, в департаменте в конкретном, потом он просто переезжал в другой город. Город, не штат, да, и дальше это все застревало в бюрократии, и как бы, ну, переставали наблюдать, он просто шел там и чего-нибудь делал, вот. И, конечно, в Штатах ничуть не лучше, просто потому что, ну, вот эта вот структура, да, того, что в каждом штате свое законодательство. И, собственно говоря, поэтому вот это то, о чем, собственно, мы и говорили, о том, что он поехал в другой штат покупать оружие, потому что он точно знал, куда поехать. Причем, да, он же не поехал в какой-то вот прям поближе, там, я не знаю, куда-то вот... Он поехал в конкретное место, да, потому что он вот точно знал, что там он спокойно купит, там вообще никто не посмотрит, не спросит. То же самое, конечно, ну то есть...
А расскажите мне, пожалуйста, коллеги, про заинтересованных не в том, чтобы контролировалось оружие, а в том, чтобы оно недостаточно контролировалось. Потому что говорят, вы знаете, ну вот это лобби производителей вот всех этих пистолетов, пожалуйста, они на своем стоят. В моем понимании, что это, ну, любое лобби, оно, конечно, очень сильное, Григорий Олегович, но неужели одно вот такое лобби производителей оружия оказывает такое воздействие на все американское общество? Там больше 300 миллионов живет вообще-то.
Ну, во-первых, ответ – да, оказывает влияние, конечно. National Rifle Association, ну, Национальная стрелковая ассоциация – это и политический, и экономический, и социальный субъект в Соединенных Штатах. Спонсирует не только политическую деятельность, но и социальную. И вот вы знаете, это очень сильный институт. Я вам приведу другой пример внешнего, ну, не лобби, но интересанта. Ну, вот вы знаете, Тульский патронный завод производит патроны, которые в 90% случаев уходят на рынок Соединенных Штатов. Да. И это 22%, ну, 22-23%
Вот сейчас мы договоримся до того, что коллеги, значит, из Вашингтона потом будут говорить, что именно так мы влияем на выборы. С помощью Тульского патронного.
Санкций.
Конечно.
Они исключили из-под санкций сейчас на год, как минимум, производителей, внешних производителей патронов для американского.
Как интересно,
рынка.
Вы сейчас расскажете. Сейчас самое интересное у нас ближе к завершению нашей беседы.
То есть они там.
Нет, это не значит, что Россия далеко не единственный поставщик. Но есть производители, есть оружие, есть продавцы. То есть все эти структуры, они тем или иным образом влияют на конгрессменов, которые потом принимают законы и на уровне штатов, и на федеральном уровне. То есть вот это лобби, которое вы говорите, ну, оно, может быть, так выглядит туманно и расплывчато. А если действительно вы правы его рассмотреть в деталях, то мы можем видеть конкретные компании, производители внутриамериканские собственные производители, продавцы, разного рода ассоциации, причем гражданские ассоциации, которые борются в конкретных штатах за то, чтобы вот у них были собственные правила по продаже оружия. Угу. На федеральном уровне контролем занимается бюро по алкоголю, табаку и оружию, да, стрелковому оружию, а на уровне штатов свои собственные органы штатов, органы власти этих штатов, и они очень часто не взаимодействуют друг с другом. А пример, который вы привели, вот погоня за преступником, это вообще правоохранительные органы. И большой вопрос, насколько внутри Соединенных Штатов скоординирована история с обменом информацией между правоохранителями и на уровне штатов и правоохранителями на уровне федеральном. То есть насколько ФБР с Homeland Security, насколько Федеральное бюро расследований взаимодействует с бюро национальной внутренней безопасности.
Они не просто, то есть они взаимодействуют, но они еще и конкурируют очень сильно. То есть тут еще есть момент внутренней конкуренции, но есть еще один огромный игрок, это черный рынок, ребят. То есть,
конечно.
И это же безумные деньги. То есть это не просто внутренний черный рынок, это еще и черный рынок, например, вот они вполне себе в Канаду поставляют. И это огромные деньги. И, конечно, в общем-то, вот те, кто занимается нелегальной продажей оружия, конечно, они совсем не заинтересованы в том, чтобы это...
У Байдена нет шансов. Теперь я тебе отвечу. У Байдена нет шансов. Значит так, мафия, то, что ты называешь черным рынком, это мафия, да? Ну, так вот, как мы привыкли,
ну, как,
да?
Ну, смотря как, кому как нравится, да. Знаешь, себя позиционировать.
А потом вот эта вот ассоциация, о которой Григорий Олегович говорил.
Да, ну, НРА, это, конечно...
Тоже похоже на мафию. Смотри, то есть две мафии...
Это легальная мафия. Это
легальная,
то, о чем мы говорили. Понимаешь, это то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье.
И
это
один
тот
Джо.
Самый. Да, там не то, что Джо, это тот самый вот deep state, о котором всех пугают, да. Но вот есть люди, которые вкладывают, например, деньги в избирательные кампании. И
да,
НРА,
конечно,
это один из крупнейших игроков, ну вот, на этом рынке.
Григорий Олегович, я сделал вывод: у старика Джозефа нет шансов.
Ну, мне кажется, не успеть. У него могли бы быть шансы, но сейчас не успеть.
А он, потому что, да, он до ноября, ему надо вот либо что-то успеть сделать, либо, либо у него все пропало скорее.
Сейчас надо успеть, потому что в ноябре уже выборы в Конгресс, уже все поздно. И либо после этих выборов, но тоже уже поздно, уже все будет зависеть от того, как разложатся карты в Конгрессе после выборов в этом ноябре. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, не успеть.
Да, ну вдруг ему, конечно, может очень сильно повезти. Я, правда, пока не вижу как, но если вдруг ему повезет, и он оставит себе хотя бы, сохранит за собой хотя бы одну палату, хотя бы в том же виде, как вот сейчас в Сенате с перевесом в один голос, то, ну, может быть, что-то, конечно, и получится. Ну, поэтому,
только если черный лебедь какой-то не прилетит, не случится какая-то такая экстраординарная ситуация, которая даст ему и социальную поддержку, на основе которой он сможет пренебречь рисками политическими, и тогда он, может быть, проведет какие-то законодательные инициативы. Но тогда, как я вам уже упомянул ранее, включится судебная ветвь власти, и штаты будут оспаривать, да в любом случае будут оспаривать федеральное регулирование.
Григорий Олегович, мы благодарим вас за участие в нашей программе и за разъяснения, за комментарии. Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин был с нами на прямой связи. Телефон прямого эфира, еще раз скажу вам, 495, это код Москвы, 951-05-66, 951-05-66. Это программа, которую ведет моя коллега Татьяна Кухарева. Встретимся сразу после выпуска новостей.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.